Добрый вечер, господа. Если я начну перечислять все титулы нашего гостя, займет довольно много времени и покажет его как многогранную, многоструйную личность. Я просто назову его, просто имя и фамилию. У нас Федор Бондарчук. Федор Сергеевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы, я знаю, тут по служебным надобностям, но об этом будем в самом конце. А сначала хотелось бы о вас, о семье, о биографии, потому что... Ну, родословная очень высокая. Маменьку вашу мы поздравляли тут давеча, Ирину Скопцеву,
да,
с днем рождения. Но вы тоже, видимо, по телефону поздравляли, как и мы, потому что в Лондоне уже целый месяц.
Да. Поздравлял, звонил. Мама в трудах праведных. Занимается общественной деятельностью. Да. Чем она только не занимается.
Да. Ну, вы уж так выросли, в семье у вас всегда там время было наперечет. То есть не давала сама обстановка время просто транжирить напрасно.
Ну, мама и папа занимались работой в основном. Я рос с бабушкой, потому что отец для меня все время находился на съемках. Все время.
Ну, как?
Ну, то есть... Когда я немножко подрос и мог ездить с ним на съемки, я как-то компенсировал дефицит общения. А так для меня родители, они находились в постоянной работе.
Сколько фильмов у вашей мамы?
О, я не скажу, фильмов 60.
Ух,
да. А отца вообще считать невозможно.
Ну,
нет, ну может,
нет, меньше.
Я на самом деле никогда не считал фильм отца. Серьезно.
Не, я долго ждал этого случая, чтобы развеять или подтвердить некие легенды. В частности, у меня есть две фишки для иностранцев. Я говорю, вот что у вас за поэзия? Вот у нас поэта собиралось слушать 100 тысяч человек на стадионе. У вас было такое? Они говорят, никогда. И вторая фишка – это вот про войну и мир. Я говорю, вы знаете, что у человека, у режиссера, во-первых, десятки тысяч людей были в съемках заняты, и поскольку это были солдаты, к ним спускались нормы, те, которые применимы к учениям военным. То есть в них заложено, по-моему, 0.2% или 0.3% возможных фатальных исходов.
Но это проводилось действительно как... Я не скажу точно, что это были военные учения, но то, что это был приказ, именно военный приказ, и они выполняли приказ, это факт. И то, что в некоторых сценах «Войны и мир» было 15 тысяч живых участников. Помимо этого, в кинематографе есть такое сленговое выражение «жмур».
Угу. Да.
Это или покойник. Человек, который лежит, и их можно разбросать по полю, или человек, так сказать, стоит. Это некая такая пластиковая ерунда. Так вот, еще дополняли этими...
В книгу рекордов Гиннесса вошла сцена?
Я не знаю. Я не знаю.
Но жертвы какие-то были?
Нет, у отца, конечно, были и царапины, и ушибы, и переломы. Жертв никаких не было. И я... Многие говорили, что у отца гибли лошади, потому что было очень много... Они попадали под взрывы, и делали им подсечки, и ломались ноги. Но на самом деле ни одной лошади, это удивительная вещь, ни одной лошади у отца на съемках не погибло. Было огромное количество комичных.
У него сейчас советская кавалерия была занята. Не так уж много кавалерии.
Про кавалерию сейчас еще будет.
Это отдельный вопрос, потому что отец называл этот полк, он говорил, пойдешь служить в полк имени меня. Потому что на «Войне и мир» это был тоже отдельный приказ, был сформирован 11-й отдельный кавалерийский полк. Uh-huh. И это было удивительное военное подразделение, которое, вот вдумайтесь, подчинялось Госкино СССР. То есть оно было выделено как отдельное министерство, оно не называлось министерством, оно называлось Госкино. Uh-huh. И вот военное подразделение... При Госкино СССР.
Дисциплина там была жуткая, наверное.
Это удивительно.
Дело не в этом. Дисциплина военная. Но ведь сейчас это совершенно немыслимо.
Ну, слава богу, что государство такое тратило.
Слава богу, а с другой стороны, если надо снять что-нибудь эпохальное...
Ну, ничего, снимают эпохальное.
Это не за ваш счет, не за вас счет тратилось. Я просто расскажу...
Ну, все за наш счет, армия тоже жила за наш счет.
Это правда, но я расскажу удивительную вещь, что многие не знают, ведь до развала кинематографа, слава богу, мы сейчас выбираемся из этой ситуации, существовали вот эти министерства. И Госкино реально кормило многие-многие министерства нашей страны, потому что за кино люди платили, они покупали билетами, и касса была фантастическая. Это было очень прибыльное занятие, поэтому и достаточно самоокупаемое на 100%.
Ну, сейчас говорят, оно терпит страшные убытки.
Ну, это мы сейчас к кинематографу чуть позже перейдем. Я сейчас хотел бы об этом кавалерийском поговорить подразделении. Это вроде бы притаманская дивизия.
Она ни при чем. Она существовала действительно при Госкино СССР. А находилась она рядом с Таманской дивизией. Это действительно так. И находилась она на Рафаминском районе. Это так называемая Таманская впадина или что-то такое там было. Сырой климат.
И там кони паслись.
Паслись, пасутся не кони. Ну да, были кони, и вся называлась это эскадрон, первый эскадрон, второй КМЭСК, командир эскадрона.
Но снимался фильм «Война и мир» в двух сериях, где-то, по-моему...
Четырех? Четыре серии.
Четыре серии, две части, а не по две серии.
Значит, они снимались где-то в 60-х годах. До рождения нашего сегодняшнего героя.
По-моему, фильм пошел в 64-м году.
Ну, отец выпустил в 59-м году «Судьбу человека», и она вышла на экране, эта картина. И в 62-м начал съемки «Войны».
Наш герой появился на свет в 67-м, насколько я помню. Значит, вся эта дивизия была сформирована еще до рождения.
Да, мама моя говорит, что моя дочь Алена, моя сестра, это первая серия «Войны и мира», а я вторая.
Тут у нас получается традиция, как в допетровские времена. То есть человек родился, его уже теоретически записывают в какой-то полк, и ему начинают там чины идти. Я понимаю, что это в данном случае не повторилось, но известно было, куда сын пойдет служить. Потому что
нет, неизвестно. У меня была удивительная история. У меня просто отец не совсем... был готов отправлять меня в Афганистан, а поэтому такая история была. Я улетел в Красноярск, а так как за меня никто не просил, потом отцу рассказали такую историю, что дети больших родителей иногда по просьбе родителей улетали в Афганистан. Ну, или потому что они вели некие... не совсем корректный для родителей образ жизни или по другим причинам. Вот, такая практика была, и так как за меня никто не вступился и никаких звонков не было, я просто сидел и, так сказать, ждал своей участи. Они подумали, что это тот случай, я улетел на полгода в Красноярск служить, а тут должен был улететь в Афганистан. Но вот в этот момент отец вмешался в мою судьбу.
И тогда получилась кавалерия. Но кавалерийские навыки есть? Там в седле научились сидеть?
Конечно.
В настоящее время, когда все армию косят, даже не дети больших родителей, а вообще все подряд, кому не лень, в то время так вопрос не стоял. Из-за чего пришлось в армию идти?
А у меня не было... Передо мной не стояло вопросов, идти или не идти. Я знал, что я пойду в армию. Потом мне отцу, который воевал, как-то я даже не мог себе представить, что я ему должен был сказать, чтобы... Ну, какая причинно-следственная связь, да, какая-то... Ну, что
почему, если вы поступили в институт?
Я поступил в институт, я ушел после первого курса.
Так вы же не должны были, так сказать, уходить? Если бы нормальный институт...
Ну, в нашем институте не было военной
академии.
Это Всесоюзный государственный институт кинематографии.
Тогда ведь на год?
Нет, на два года, потому что я его не закончил. Мой друг детства и мой партнер Степа Михалков, сын Никиты Сергеевича Михалкова, ушел вообще на три года во флот. Это как бы наша компания, у меня все друзья ушли служить.
Ну, армия – это дело известное, вообще там всякие неприятные моменты есть. Не затронуло это сильно?
Затронуло.
Да?
Да.
Травмы не только психологические, но и физические.
Да.
То есть все это было?
Конечно.
Я интересовался историей дедовщины в России, и мне один человек сказал, что до начала 60-х годов, пока в армию уголовный элемент
это
не пускали,
дедовщины не точно. Было. Абсолютно вот, точно.
До начала?
60-х годов, до 62-го.
Большая амнистия и, так сказать, все оттуда.
А там уже просто дедовщина просто из-за того, чтобы как бы власть свою показать.
Ну, как абсолютно такая пирамидальная структура управления в власти, все что угодно. Там первые полгода ты на одном уровне, вторую там год на другом, и так ты немножко поднимаешься по ступени. Все очень четко, все очень, так сказать, понятно и жестко. Но очень прозрачно и понятно. И потом, я думаю, что офицерам было легче, так сказать.
Ну, да, да.
Ну, если они сами все решили за нас, зачем вторгаться в это?
После армии что, возвращение было в институт?
Да, я пришел в ВГИК. Это был в 87-й год, а в 85-м году началась перестройка. И был знаменитый 5-й съезд Союза кинематографистов, где моего отца обвинили во всех тяжких, сказали, что он коммунистический режиссер и генерал от социалистического режима. И единственный человек, который на этом съезде выступал и сказал слова, которые я никогда не забуду, и никогда этот поступок ему не забуду, это был Никита Сергеевич Михалков. Вот. Ну и для отца наступили достаточно жесткие периоды его жизни.
Уже снимать не давали?
Нет, ему, у него была абсолютно открытая жизнь на Западе, потому что он был лауреатом Оскара, и потому что он был большой режиссер, и потому что у него были связи и в Италии, где он работал, и в Америке, где он работал, где у него были продюсеры, и где он делал копродукцию. Что он и сделал, он уехал работать в Италию. Но просто людей, которых он не знал, и никто, пожалуй, не знал, и сейчас их вряд ли кто вспомнит, позволяли себе просто такие, даже не обвинения это были, а это были оскорбления.
Ну, это была конъюнктура, ветер повернулся в другую сторону,
мужчины, да.
И распустили паруса именно в этом направлении. Да. А отец в этот итальянский период что-нибудь сделал?
Да, он сделал картину «Тихий Дон», которую он давно-давно хотел поставить. И там была тоже очень печальная история, потому что он снял 10 серий «Тихого Дона». Это полностью итальянская картина. Снимал он ее с большими иностранными западными артистами, с Мюррей Абрахамом, который играл в Сальери и лауреат Оскара, с Армандо Нануцци, лауреатом Оскара, который снимал «Иисус из Назарета». И у него был художник Феллини, старинный его товарищ. И у него был Бен Газара, ну, в общем, большие артисты. И он его снял, и эти итальянские продюсеры обанкротились, это была большая афера. И фильм положили, его арестовал Банко Национале дель Лаворо, итальянский банк, и картина пролежала там до прошлой осени.
Ничего себе!
И она была арестована, мы делали все, что могли, ничего не получалось.
А она была полностью завершена?
Она была сделана, это вот так называемый rough cut, да, это черновой монтаж.
Да.
Вот. И, собственно говоря, это и то, что отцу не давали закончить картину. Не получалось закончить картину. И вот он практически сгорел за один месяц, потому что он умер, ну, все это произошло очень стремительно и быстро. И сейчас Первый канал, государство выкупило эту картину, и я вот по приезду буду доделывать ее.
Уже
Первый канал российский?
Да, ОРТ.
То есть в Италии она так и, так сказать, заморожена.
Ну, а как, это, так сказать, не показано ничего. Это очень простые правила. Продюсер должен денег банку, банк ее арестовывает, отдай все деньги, забери картину.
Да, но ОРТ потом может итальянцам эту же картину и продать.
Ну, насколько я знаю, ОРТ купила права только на Россию.
А как насчет показа?
А показ будет телевизионный. Вот.
Еще не было.
Нет, ну там много работы еще.
Потому что там же все на иностранном языке.
Они хоть какие-то деньги
только первые... Да, понимаю. Это примерный монтаж вот Равка.
Да.
Ну, а еще там тетровать надо и целая песня.
Ну, или дублировать.
Да, да. Кто же сейчас дублирует? Сейчас же вообще практически дублированных фильмов нет.
Почему? Сейчас дубляж развивается очень
быстро. Дублируют все.
То, что не видишь, все либо голос за кадром.
Нет, Танечка, там сейчас
дублируют.
В России любят, чтобы дублировать.
Правильно
любят? В Италии дублируют все картины.
Нет, в Италии, в Германии дублируют все, во Франции практически все дублируют. Но вот российские фильмы последних лет, это же все эти ужасные голоса за
кадром. Нет, Танечка, сейчас нормально уже делать дубляж. Последние фильмы.
Ну, может, только начинают.
Да, делать хорошо.
Дорого дубляж? Все понятно, но...
Да нет, ну как бы дорого. И в Италии...
По сравнению с голосами за кадром, конечно.
Дублером занималась бригада там из 7 человек, одни и те же все.
В России так было.
В России тоже, конечно.
Я эту байку рассказывал 100 000 раз, но еще раз расскажу. Я приехал в Италию в эмиграцию, и фильм о Джеймсе Бонде. Конечно, я ринулся смотреть там в местном парке культуры и отдыха в пригороде Рима. И вот Джеймс Бонд едет на автомобиле, на открытом, и навстречу едет блондинка, он обернулся, посмотрел, а потом сам себе сказал роскошным итальянским голосом: «Дисциплина, 007, дисциплина». Ну и тут мы уже пора переходить к творчеству самого гостя, потому что когда вы институт закончили, то там еще...
Я его не закончил.
Да?
Я хотел уехать поступать в National Film School в Лондоне. Но тут получилось так, что все начали снимать рекламу, появилась реклама как формат, как вообще что-то новое, и появились музыкальное видео, все привозили из-за границы MTV. И я организовал свою студию и начал заниматься этим. И больше меня ничего не интересовало, потому что это было все в новинку.
Вот мы тут подготовили встречу вашу с вашей ранней творческой юностью. Может быть, эта песня вам что-то напомнит.
Цитата всем достаточно хорошо знакома. Это песня «Посмотри в глаза». Это мадемуазель Ветлицкая.
Давно я не слышал.
Да.
Это сейчас трогательно сейчас.
Да, ну вот первая работа. Принесли песню, пришла певица. И говорит: Федя, снимите клип.
Да как нет, даже было? Таких слов не было. Кто-то что-то видел. Куда это все должно выйти, потому что телевидение, когда приносишь на телевидение, а что это? Это вот, так сказать, некая форма. А что это за форма? Ну, вот это вот, так сказать, актриса поет, а мы ее снимаем. А что это? И куда это? Что это за формат? Какие музыкальные каналы? Но была утренняя почта. Вот. И поэтому мы ходили, снимали первые работы и просто показывали то, что мы делали. Они говорят: ребята, это сделано не в России. Я говорю: это мы сделали. Это пленка кодек, это вот камера Reflex, это линейный монтаж компьютерный. Говорит: давай, я тоже хочу. И так это все стремительно развивалось, но тогда и телевидение стало развиваться достаточно стремительно, и поэтому куда-то это все...
Это год 92-й.
Это абсолютно верно, это 92-й год.
Но на уровне отечественного клипмейкерства это одна из первых вроде бы попыток.
Да, одна из первых.
Так что вот так вот, господа, зачинатель нового жанра.
Ну, он в России новый, он на Западе не новый. Да. Хотя нет, относительно новый. Когда MTV начала стремительно шествовать?
Интересно, вот как классику вроде отца вашего, как он смотрел?
Он сам хотел снимать музыкальное видео. Да, серьезно, он хотел снимать Аллу Борисовну Пугачеву на Байконуре. Песню «Арлекино», я говорю. Вот, но если посмотреть, например, первый бал Наташи «Войне и мир», это же очень современным языком сделано. Если представить, что это 62-й год, то даже вот склейки, монтажные склейки, как это все сделано, и движение камеры, и все то, что он придумал, это очень современно. И то, что студия «Мосфильм» сейчас где-то лет 5 тому назад, они перецифровали изображение и сделали Dolby на «Войну и мир», она смотрится фантастически современно.
Вы, кстати, знаете, что недавно вышла большая книга о российской культуре в Англии, такой файджест, который называется «Наташа's Dance». Угу. Таня, знаете?
Нет.
Да, вот можете в любой библиотеке сейчас. Вот, его Орландо Файджес. Да. Называется «Наташа's Dance». Возьмите, почитайте. Вы же по-английски читаете? Да. Ну вот, возьмите, почитайте, вам будет интересно.
Но этот клип был лиха беда начала, потому что список этих клипов какой-то бесконечный.
Он бесконечный, но это, так сказать, превратилось в хороший бизнес.
Да. А потом начались актерские работы, но первая была в 89-м году. Отец играет самого Ивана Грозного, сын играет...
Бориса Годунова.
Борис Годунов, пардон.
Да, да, это я про это вспоминаю всегда очень, это жестко было.
Да?
Это первый опыт в кино, и сразу появиться на площадке с отцом. Я помню, у меня была такая рубашечка тоненькая под костюмом. И я когда выходил через час, там, через полтора репетиционного, я его выжимал в туалете, потому что она была потная. Это чудовищно страшно было для меня, это было ужасно страшно.
Но режиссерский посыл в этом тоже выразился, потому что я видел сейчас фотографии перед передачей. Сидит Борис Годунов, действительно, грозный, властительный, и рядом с ним испуганный его сын, как и требовалось, в общем, по картине.
Да, наверное.
Совершенно подавленный такой мальчик в маленькой шапочке Мономахика.
Абсолютно.
Актерские работы потом начались, и там их тоже достаточно много.
Да. Ну, я заканчивал постановочный факультет режиссуры в ВГИКе, но уже в ВГИКе я стал играть везде у своих коллег, и даже на актерских курсах играл. И поэтому я не мог отказывать своим. В основном это были товарищи в первое время. Это была такая одна компания, которая существовала в Москве и передвигалась. Тогда только начались открываться ночные заведения. Москва приобретала какие-то новые, неведомые для нее формы. И все это было жутко интересно. Это вот существовали такая компания людей, которых объединяло и товарищество, и творчество. И поэтому я снимался в первых картинах своих у друзей.
Что, кстати, с молодым Никитой Михалковым произошло в свое время? Потому что я тогда был, школу заканчивал, когда вышла «Я шагаю по Москве». Это был первый фильм, где диалоги были наполовину или, может, даже полностью импровизированы. Mm-hmm. И это была такая вообще свежесть с экрана шла. И настолько все это было неформально, выражаясь нашим языком. И вот Никита Михалков с той молодежью, они потом пошли волной по отечественному кинематографу. И все они потом росли, так сказать, разбухали, заполняли пространство. И у вас, вы второе поколение, тоже вот с молодым
Михалковым. Ну, я бы хотел, во всяком случае, вот то, что вот этим сообществом людей, объединенных одной целью и какой-то дружбой и товариществом, я пришел к съемкам своей картины. Я горжусь этим. Но вы абсолютно правы, потому что это были не только актеры, которых он впоследствии снимал в своих картинах, но это были и Адыбашьян, художник, и Павел Тимофеевич Лебешев, оператор. Это было вот такое сообщество людей, которые... Это видно в кино, их товарищество, их в каких-то вещах импровизация, игра, дурачество. Это замечательно.
Вот если мы тут из-за границы чему и завидуем, так вот этому такому сотовариществу. Потому что здесь слой тонок, здесь этого не найти. Но каждый раз приезжая в Москву там по каким-то делам, попадая в эти творческие круги, видишь, сколько там этого гумуса, сколько вообще питательной среды, и как люди друг друга поддерживают. И как им, впрочем, несмотря на какие-то трудности, может быть, и временные сложности жизни, жить интересно из-за этого.
Ну, да. Да, но я на самом деле стал разочаровываться вот в некоторых иллюзиях, которые у меня были на этот счет по поводу товарищества, братства и так далее. Я думаю, что эта проблема, она может существовать там до 35,
ну,
хорошо,
конечно,
до 40 лет,
конечно,
потом
да.
Люди все-таки занимаются собой и какие-то идеалы. Это такой...
Ну, уже клыки-то точатся, конечно, годам к 30.
Да, и поэтому вот это вот братство товарищества, оно, так сказать, медленно рассыпается. Но пока есть это ощущение, этим надо пользоваться,
да.
Потому что оно очень плодотворно.
Мы о вашем фильме «Девятый род» еще, наверное, поговорим, но я думаю, может быть... Сыграем позже. Мы сейчас тогда в беседе с вами сделаем перерыв, и коллеги доложат свои рубрики. Танечка, что у вас за события на этой неделе?
Не события, а история, я бы сказала. И эта история, простите, непосредственно касается наших, так сказать, бывших соотечественников. Как все знают, сравнительно недавно, в 2004 году, 1 мая 2004 года, в Европейский Союз вошло еще 10 стран. В том числе и 3, как говорили в мое время, теперь это политически некорректно, видимо, республики Прибалтики. Литва, Эстония, Латвия. И хотя вступление в Евросоюз стран Восточной Европы не вызвало столь жгучих споров, какие идут сейчас по поводу Турции, например, некоторое беспокойство в Британии все-таки ощущалось. Уровень жизни у новых членов Евросоюза пока еще ниже, чем здесь. А вдруг они все ринутся на наш маленький остров и затопят его? И ладно еще, если ринутся работать, а то ведь еще и будут жить за наш счет, раз им, как членам Евросоюза, положены почти равные права с аборигенами. Почему здесь волновались больше, чем в континентальной Европе, тоже понятно. Безработица у нас гораздо ниже, чем на континенте, и, соответственно, здесь гораздо легче найти работу. К тому же, в отличие от других стран Евросоюза, мы не ввели ограничений на работу для новых его членов, за что, кстати, правительство многие нещадно ругали. Но я, правда, совершенно ненаучно убеждена, что главная причина притягательности Англии – это английский язык. Если уж едешь в чужую страну, то все-таки легче, когда хоть как-то можешь объясняться с местными жителями. И работу тоже найти легче. А в Португалию, скажем, поедешь, ну и что ты там сделаешь. Короче говоря, люди здесь беспокоились, но правительство их успокаивало и выпустило официальный прогноз. Согласно этому прогнозу, в Британию из новых стран должно было прибывать примерно 13 тысяч человек в год из Восточной Европы.
Всего?
Прогноз Министерства внутренних дел. И вот год прошел, и на днях опубликованы реальные данные. Министерство внутренних дел, выпустившее этот прогноз, ошиблось примерно...
Ну, на единицу.
В 10 раз.
Ха. В 18 раз.
18 раз.
Из Восточной Европы к нам прибыло на работу почти 250 000 человек. Правда, примерно половина из них это поляки. Но по отношению к общей численности населения на первом месте оказалась Литва. Из нее сюда приехало 34 тысячи человек, что составляет чуть меньше 1% трудоспособного населения республики. На последнем месте, кстати, Словения. Но хотя министерство и попало пальцем в небо, как выясняется, тревожиться британцам все равно не следовало. Приехали сюда люди в основном молодые, 82% из них от 18 до 34 лет. Кстати, интересно, 60% новоприбывших мужчины. И ни у кого на шее они сидеть не собираются. Они работают. Тех, кто обратился с просьбой о пособии на жизнь, буквально можно пересчитать по пальцам. Ну, это я метафорически, но если хотите точные цифры, пожалуйста. 1691 человек.
Да.
Еще 12 тысяч попросили пособие на детей. И 5 тысяч его получили. Но на 250 000, согласитесь, это ничто. И в исключение несколько слов о том, чем занимаются новоприбывшие. Большинство из них занято как неквалифицированная рабочая сила. На фабриках, на фермах, на строительстве, в супермаркетах и так далее. Их, кстати, уже обвиняют в том, что они соглашаются работать за меньшую плату, чем местные люди, создают, так сказать, демпинг. И, соответственно, несколько повышают безработицу среди молодых и не очень хорошо образованных англичан. Но есть и врачи, и учителя, и инженеры, и специалисты по компьютерам, и юристы. И большинство из них, как мы с вами слышим в метро и автобусах каждый день, устраиваются, естественно, в Лондоне. И власти говорят, что они нам в столице необходимы как воздух.
Танечка, мне две ванных комнаты в квартире литовец отремонтировал. Я каждый день в ванну сажусь и думаю, ну как так можно было ровно вот эту вот резинку белую намазать?
Абсолютно. Мне, правда, болгарин, но это то же самое. Они тоже через несколько лет.
Потрясающе совершенно.
А как бы мы жили без этого? С английскими водопроводчиками мы же все знаем, как.
Танечка, я сам рукастый, но мне так резинку не замазать никогда.
Не сомневаюсь.
Она уже в сторону.
Про левшу читали?
Да. Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
27 августа 1770 года, 235 лет назад, в Штутгарте, родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель, крупнейший философ, предложивший диалектический подход к развитию исторических процессов и идей. Его знаменитая схема любого прогресса, как синтеза двух противоположных начал, тезиса и антитезиса, была большим шагом к познанию мира. Для Гегеля всякое развитие – это совершенствование духа от сознания к самопознанию, к разуму, к религии и, как результат, к абсолютному знанию. Ленину угодно было назвать идеалиста Гегеля одним из источников самого грубого марксистского материализма, но покойный философ в этом не виноват. 28 августа 1850 года, 155 лет назад, был проложен первый подводный кабель, телеграфный кабель от Дувра под Ла-Маншем к французскому мысу Грине. Когда я нашел упоминание об этом в одной из хроник, то не поверил и стал искать в прямых источниках. Оказалось, все правильно. Больше полутора веков назад стало возможным обмениваться телеграммами между Англией и любой другой европейской страной. 28 августа 1925 года, 80 лет назад, родился Юрий Валентинович Трифонов. Его отец был тогда председателем Верховного суда СССР. А когда Юрию исполнилось 13 лет, отца расстреляли. Так довелось юноше познать весь диапазон жизни при сталинщине, от привилегированного сынка, жившего в московском доме правительства, до рабочего, особенно бесправного из-за того, что отец считался врагом народа. Уже первая книга Трифонова «Студенты» показала, что автор талантлив. Потом были романы «Утоление жажды», «Нетерпение», роман о народовольцах, который можно было прочесть по-разному. Повести «Долгое прощание», «Обмен», «Старик», ряд рассказов. А в 1976 году Юрию Трифонову удалось опубликовать роман «Дом на набережной» о сталинском терроре. В том доме на набережной, где прошло детство писателя, сейчас открыт мемориальный музей. Основатель и директор музея, вдова Юрия Трифонова, Ольга, была недавно гостьей сего оборота. 30 августа 1935 года, 70 лет назад, в Москве умер французский писатель-коммунист Анри Барбюс, автор печально знаменитой книги «Сталин». Герой его произведения принял автора и побеседовал с ним 20 минут через переводчика. Этого оказалось достаточно для восхваления взахлеб. Сталин — это Ленин сегодня, вождь с лицом рабочего, с головой ученого, в одежде простого солдата. На свою беду Барбюс не очень разбирался в советской иерархии. Он написал несколько статей, которые отдавали троцкизмом. И вскоре после свидания с вождем внезапно умер. Как сегодня пишут, при весьма странных обстоятельствах. 30 августа 1940 года, 65 лет назад, два самых старательных чиновника отдела пропаганды ЦК партии, Поспелов и Поликарпов, написали донос секретарю ЦК Жданову, занимавшемуся тогда вопросами культуры, на писателя Леонида Леонова за его пьесу «Метель». Их длинное сочинение называлось, конечно, не донос, а докладная записка. Вот отрывок. «Метель» — клевета на советскую действительность. Изобилующие в пьесе подозрительные намеки и темные места, видимо, для того и служат, чтобы все показать в извращенном виде, очернить. И далее в том же приятном стиле. Пьеса была запрещена, но меньше чем через год, в начале войны, Леонов написал верноподданческую драму «Нашествие и грехи», ему, слава богу, отпустили. В ночь на 31 августа 1935 года, 70 лет назад, забойщик угольной шахты «Центральная Ирмина» в донецком поселке Кадьевка Алексей Стаханов вырубил за смену 102 тонны угля при норме в 7 тонн. То есть превысил норму почти в 15 раз. Из трубных рапортов о трудовом подвиге Стаханова было понятно, что в ту смену он только рубал уголек, а крепление забоя, самую трудоемкую часть работы, выполняла за него бригада крепильщиков. Тем не менее, была развернута грандиозная пропагандистская кампания. Алексей Стаханов стал символом коммунистического отношения к труду. Было введено в обращение и существует до сих пор слово «стахановец». Самого Стаханова, человека скромного и малограмотного, отправили учиться в промакадемию, где с ним отдельно занимались по школьному курсу самые опытные преподаватели. Потом его сделали депутатом Верховного Совета, директором шахты, начальником шахтоуправления. Он умер в 1977 году, прожив 70 лет. 31 августа 1980 года, 25 лет назад, польские рабочие основали собственный профсоюз «Солидарность». Через 12 лет после Пражской весны в Чехословакии народ Польши бросил новый открытый вызов тоталитарной власти. Председатель «Солидарности», электромеханик судостроительного завода Лех Валенса, стал дальнейшим президентом страны.
Все. Спасибо, Леонид Владимирович.
Ярузельский на днях извинился.
Да.
А? Ярузельский на днях извинился.
А Ярузельский извинился, да.
Сейчас звучит музыка из последнего еще не вышедшего фильма нашего гостя. И композитору всегда последнего творения дорого, а режиссеру его последняя картина, тем более еще родившаяся, но, так сказать, не спеленутая, еще не показанная народу. И вот песня из этого фильма в исполнении группы, если я не ошибаюсь, «Кукрыниксы». «Девятая рота», но как-то не из фильма.
Да, хорошая песня, но не из фильма.
Это значит, уже слава фильма обгоняет само произведение.
Ой, я боюсь об этом говорить, но на самом деле дело вот так вот обстоит. Я действительно со многими музыкантами своими, знакомыми, друзьями разговаривал, и очень много людей, близких моих товарищей написали, или отдали свои готовые уже произведения к этой картине, или вот как в этом случае с группой «Кукрыниксы» написали специальную песню. Но, к сожалению, у нас все это не вошло, потому что мы остались на музыке Дато Евгенидзе, которая симфоническая, которая сложная и не входит туда, так сказать, современный жанр.
У меня есть байка про «Кукрыниксы». Это в военном училище мне брат рассказывал. Их поставил в строй командир роты и говорит: «Вот вы нарушаете дисциплину, а в Америке до сих пор действует банда «Кукрыниксы». Но с «Кукрыкс-кланом»
вспомнил. Это же непонятно.
В каком состоянии сейчас картина? Уж теперь можно раскрыть секрет, причина вашего появления в Лондоне.
Да, мы сейчас работаем на студии Pinewood. Делаем перезапись, сведение и монтаж звука. Заканчиваем весь звуковой ряд картины. Сегодня мы доделали последнюю часть. У нас еще осталась одна часть, это где-то 20 минут. И 23 сентября будет премьера в Москве. Вот.
О чем книга? О чем
фильм? Вообще история фильма достаточно длинная. Я готовил этот проект 6 лет, и рядом со мной всегда были мои коллеги и друзья, и продюсеры, с которыми я делал как продюсер картины. Это Лена Яцура и Сережа Мелькумов, который сейчас со мной сидит в Лондоне, там, да. Да, сидит здесь. Я ему привет рукой помахал. Вот. Сначала была история, у меня было такое желание или такая идея сделать ремейк отцовского фильма 59-го года «Судьба человека», перенести шолоховское произведение на сегодняшний день и историю солдата Андрея Соколова перенести с первой по сегодняшние чеченские войны. И мы начали писать сценарий с Петром Луциком, но, к сожалению, Петр ушел от нас. И дальше я один не смог это все трансформировать, а может быть, а точно, скорее всего, к счастью. И так оказалось, что я познакомился с Юрой Коротковым, и мы с ним, со сценаристом Юрой Коротковым, мы обсудили с ним то, что я хочу. Я хотел делать большую картину, крупномасштабную картину, я хотел делать о герое нашего времени или о человеке, который я знаю. Это я уходил в армию в 85-м году, это история 87-89 года. И хотел делать картину там про товарищество, братство и военную картину. Он говорит, а почему Афганистан, страна, которая 10 лет воевала в Афганистане, и по большому счету сделала 2 картины, потому что в Советском Союзе и в России у нас было, ну, 2 картины, я помню, это «Афганский излом» Бортко и «Пешеварский вальс» Тимура Бекмамбетова, известного теперь на Западе как режиссера «Ночного дозора», который выходит в Лондоне, по-моему. Или вышел уже, или выходит.
Да-да, его взяли в прокат.
Да. В Америке он уже прошел 2000 копий. И он написал сценарий, и так получилось, что в этот же момент я познакомился с людьми, которые сказали: слушай, Бондаря, ты не хочешь снять картину про Афганистан? Я говорю, я пишу сценарий про Афганистан. Он говорит, правда? Я говорю, правда. У нас есть история. Вот я служил в Афганистане. Я говорю, а сколько вас? Он говорит, нас много. Я говорю, а вы можете просто побеседовать с моим автором? Он говорит, с удовольствием. Они долго разговаривали, долго рассказывали свою жизнь. И мне это очень понравилось, потому что это история, взгляд с солдатской жизни. И за что меня будут страшно ругать генералы, потому что там жизнь показана со слов солдат.
Но те генералы, которые воевали, они уже на пенсии.
Ну, не все.
Генералы 85-го
года. Во всяком случае, я им показал картину героям Советского Союза, генералам и Востротину, который был командир роты 345-го воздушно-десантного полка. И я очень волновался. Первый зритель афганский. Ну, я не буду забегать вперед, но я доволен показом. И так родился этот сценарий про 9-ю роту, которая воевала-воевала и в конце приняла неравный бой с даже не с маджахетами, а с арабами-террористами, черными аистами. И в этом бою принимал участие Усама бен Ладен. И они записывали бой на диктофон. И у меня вот диктофонная запись этого боя осталась. И у нас в фильме остается в живых 1 солдат, а в реальной жизни их осталось 8 человек.
То есть ребята наши записывали на диктофон?
Нет, они вынули из араба. У нас не было диктофона.
Да, у араба.
Да, вынули из араба, и там был стоял рекорд, записывал. Ну, это просто отступление, потому что деталь интересная.
Но теперь к осуществлению фильма, потому что снимать такие военные действия лучше, конечно, всего было бы в Афганистане. Бескрайние просторы, взрывай сколько хочешь. Но логистика подводит.
В Таджикистане, где та же самая граница, где мой хороший друг Сережа Горьков, который тоже в Лондоне, он...
Можем ему помахать.
Да, рукой. Можем ему помахать рукой. Он предлагал снимать на заставе Московская, которая практически это и есть Афганистан. Но очень сложно. Во-первых, группа не едет туда, потому что, ну, девушки боятся, мужчины... Многие тоже боятся. Компания «Арифлекс», где мы арендовали камеры, не страхует груз туда. Помимо этого, у нас было много сложностей, связанных с этими съемками. И потом у нас появился третий продюсер, Александр Ефимович Роднянский с каналом 1+1 в Украине, это первый канал Украины, и с каналом СТС, первый развлекательный канал в Москве, в России. И было бы, мы выбрали натуру в Крыму.
Это, то есть на Крымщине снимать? На
это дико смешно, потому что ты поворачиваешь камеру, и буквально 5 сантиметров Афганистан, сюда 5 сантиметров Афганистан, тут же уже Крым и все.
Панамки.
Панамки, уточки, сахарная вата и шашлыки.
Но если в центр Крыма уехать, там ведь вроде степи всякие...
Да, мы снимали по всему побережью Крыма и углублялись туда внутрь и снимали афганские кишлаки в поселении там 5 века Эсхикермен знаменитым. И строили кишлаки в степях. И взрывали их, и в общем у нас это все получилось. Во всяком случае, те люди, которые воевали в Афганистане, когда посмотрели картинку, он говорит, мы были там.
Но режиссер в такой роли, когда он командует вертолетами, танками, пушками, он фактически главнокомандующий. Фактически такой вот маршал Рокоссовский, такого местного, как бы получается, разлива. Но нужно все это организовать.
Но это действительно так. И если говорить о жесткости, то она присутствует обязательно. Если ты немножко расслабился, все развалится. Все развалится. Огромное количество артистов, у артистов свой график. Мы попали в период, когда кинематограф зажил новой жизнью. В одном Крыму снимали 6 групп. Артистов нету, все снимаются. Производство везде, в России, в Украине. Все снимают, Россия снимает полнометражные картины. Артистов нету, у всех график, театры. Армия стоит, значит, армия дает коридоры на стрельбы градов, потому что этот квадрат в море нужно охранять 4 кораблями и с вертолетов, чтобы никто туда не залетел на дельтаплане.
А вы пуляете по этому?
А мы туда пуляем.
Значит, настоящими этими градами.
Если кто-то... Сухой закон в группе, все молодые, все из шоу-бизнеса, там многие из шоу-бизнеса.
За что же вы так?
15 лет с ними работал. Фантастическая группа, лучшая группа. Но такое состояние, что ты в основном занимаешься организационными вопросами и командуешь передвижением каких-то людей, да, это интересно.
Но вы же из града боевыми
стреляли. Да, а других нет.
А там... У вас есть?
Нет, но им же взрывы нужны. Но там как вдарят, мало не покажется.
Да, но они стреляли нам только сам выстрел, потому что они как вдарят, это действительно мало не покажется, поэтому они стреляли в море. А вот туда, куда они попадали, там мы уже свои взрывы организовывали.
Понятно. Теперь, как танки надо было провозить?
Это смешная история, все знают одну дорогу, самую большую дорогу, известную, очень красивая дорога над Черным морем. Она проходит через все Крымское побережье, там едут люди, везут спасательные круги, розовые матрасы, дети едят сладкую вату, все они едут в больших сомбреро, знаете, которые из соломки плетеные, значит, дети плачут, потом они выходят, писают, они должны есть тут же, и вот это вот такое огромное паломничество в Крым. И тут это все прекращается, и на дорогу выезжают 50 танков или каких-то там боевых машин. Потом они не едут, их надо на чем-то везти, потому что если они проедут там раз, то этой дороги не будет.
Останется, конечно.
Абсолютно. И мы спрашиваем, хорошо, как можно провести эти танки? Они говорят, у нас есть специальные траки, которые повезут эти танки. Я говорю, заводите траки, они действительно новые в масле. Они говорят, завести мы их заведем, но они не поедут. Почему? Потому что у нас каменная резина, потому что они стоят на вооружении Украины уже там 25 лет, они в идеальном состоянии, но резина. Хорошо, давайте купим резину. Купили резину, поедут танки? Нет, не поедут. Почему не поедут? Потому что они в горы не проедут. Почему не поедут в горы? Потому что надо заасфальтировать дорогу. Хорошо, давайте заасфальтируем дорогу.
А сколько повезло километров?
3 километра заасфальтировали. Он говорит, теперь поедут танки? Он говорит, нет, не поедут. Я говорю, почему? Потому что мы не можем допустить, чтобы простые срочники вели эти танки по дороге, которая связана с поселками и так далее. Я говорю, что нужно сделать? Надо взять офицеров и, так сказать, прапорщик. Давайте соберем, давайте поеду танки. Нет, не поеду. Я говорю, сейчас почему? Надо разработать план. И это реально большая комната, большие генералы, у них талмуд документов, у них флажками написано, где кто должен ехать. И теперь поедет колонна, теперь колонна поедет. И колонна поехала.
Потрясающе. Вот ты понимаешь, в чем ремесло генеральское это заключено? Потому что он должен проработать абсолютно все обстоятельства будущей битвы.
Смешно, это план. Нужен план. Нужен план.
Ну и план сработал, танки проехали.
Танки проехали, самолеты упали, вертолеты взлетели, кишлаки взорвались.
А бедные отдыхающие, значит, ждали, пока танки шли.
Бедные отдыхающие ждали. Ждали, но для отдыхающих же что? Карусель хорошо, танки идут тоже хорошо.
Интересно, безусловно.
Даже интересно.
Им нужно, у них набор отдыхающего, надо купить ракушку, потом пепельницу лакированную, потом сфотографироваться в дурацкое, значит, Бриджит Нелсон с дельфином, съесть ваты, шашлык.
А тут еще и танк увидели.
И тут танк увидели.
Ну, конечно, это просто хорошо. Подарок.
Это уже выходит за пределы набора.
Да. Но помимо этого, опять же, благодарен своим продюсерам, потому что у нас сразу же появилось какое-то очень большое... Я так долго готовил, и так долго не было денег. А потом в один прекрасный момент все произошло, и появились коллеги из Финляндии, коллеги из Англии. Мы делаем постпродакшн по спецэффектам в Финляндии и в Англии. Мы делаем звук в лучшей студии в мире в Пайнвуде. Мы привезли 1,5 тонны груза из Мюнхена только новых камер. У нас была оптика, на которой две в Европе, одна ушла к нам, другая ушла на Mission Impossible 3. Мы взяли стекла оттененники у парня, который работал с Ридли Скоттом на Black Hawk Down.
И то есть картинка будет хорошая.
Да,
а как это у нас? Я просто заинтересовалась из патриотизма. Значит, самая лучшая студия в мире, вы сказали, в Пайнвуд.
Да.
Звуковая.
Звуковая. Лучше, чем в Голливуде.
Да, лучше.
Так они все здесь работают. Точно.
Конечно. Да. Приятно слышать.
Нет, там и дороже, там и профсоюзные свои.
Слушайте, вот почти. Вы сказали волшебное слово «деньги».
Вот-вот-вот, бюджет.
Как деньги...
Не, ну как собрали, это часа не хватит. Но просто обрисовать хотя бы бюджет...
Откуда они, так сказать...
Ну да-да-да, ну это собирают продюсеры.
Ну, если взять производственный и плюс реклама, это 10 миллионов долларов.
Ну это большой бюджет для России, очень большой, да. Потому что у нас, не знаю... Самый кассовый фильм какой-то недавно собрал там 7 миллионов. Так все об этом говорили.
А у вас собрал 7 миллионов, у нас собрал 17 бокс-офис.
Бокс-офис? Ну, да. Так у вас же еще фильм не в прокате?
Нет, я говорю, мы сейчас говорим, самый кассовый фильм. Сколько собрал в Англии, а у нас это так стремительно развивается, и что русский фильм, не американский блокбастер, а русский фильм «Ночной дозор» собрал бокс-офис 17, простите, 15 миллионов долларов, а следующий фильм «Турецкий гамбит» собрал 17. И у нас есть фильмы, которые собирают 10 миллионов долларов.
Но сначала надо эти доллары получить.
Продюсеры собрали бюджет, а сейчас будут
отбивать. Мы попали на немножко в другое время. Нам действительно приходилось его собирать, и нам помогали и Министерство культуры, и студия «Слово», с которыми я работаю, они давно в этом бизнесе, и у них есть свой ресурс, и компания «Газпром» нам помогала, и каналы телевизионные нам помогали, и личные деньги у нас были туда вложены. Поэтому как-то собрали. Если говорить о сегодняшней ситуации, только хромой и слепой не хочет вложить в российский кинематограф.
Потому что все понимают, что ветер в этом направлении дует.
Ну и в России кино всегда себя оправдывало, это известное дело.
Ну и сейчас еще такая тема нервная, и люди помнят, и афганская тема как бы из общественной жизни не ушла.
Вы правы, из общественной жизни не ушла, а из кинематографической ее и не было.
Ну да. Мы все работаем, каждый на своем национальном материале. Американцы до сих пор вестерны гоняют.
Но вы вспомните, сколько процентов американского кинематографа основано хотя бы на вьетнамской
вот
войне.
Это абсолютно.
Ну что же, мы желаем вам успеха 23 числа и потом показов во всех остальных крупных городах.
Спасибо вам.
Да, 6 лет работы, и мы рады, что вы вот в завершающие моменты пришли к нам.
Вы легендарные люди, и для меня большая честь была сидеть с вами в заднем столе.
Нам было тоже очень приятно.